Глава 37. Среда, 16 декабря, первая половина дня. Эрик сидел в машине рядом с Йоной и дул на кофе в бумажном стаканчике. Они проехали мимо института, мимо Государственного музея естествознания. Возле дороги, по направлению к Брунсвикену, в наступающей темноте блестели теплицы. «Вы точно помните имя? Эва Блау?» — спросил Йона.
«Да».
«Ничего в телефонном каталоге, ничего в уголовной базе данных, ничего в базе регистрации преступлений, в базе подозреваемых или хранящих оружие, ничего в базе налоговой службы, регистрации по месту жительства или в базе автовладельцев. Я распорядился проверить все базы данных губернского управления, Ланстинга, церковные базы, страховую кассу, миграционную службу. В Швеции нет никакой Эвы Блау и никогда не было».
Ланстинг — местное самоуправление.
«Она была моей пациенткой», — настаивал Эрик. «Тогда ее должны звать как-нибудь по-другому». «Черт, я что, не знаю, как зовут моих...» Он замолчал. Молнией вспыхнула догадка, как ее могли звать по-другому, но тут же погасла.
«А что вы хотели сказать?» — спросил Йона.
«Надо посмотреть мои бумаги. Может, ее просто называли Эвой Блау». Белесое зимнее небо было низким и плотным. Похоже, снегопад мог начаться в любую минуту. Эрик отпил кофе и почувствовал, как сладость сменяется долгой горечью. Машина свернула к району частных домов в Тебю. Они медленно ехали позади вилл, вдоль садов с покрытыми инеем, обнаженными фруктовыми деревьями, мимо небольших закрытых бассейнов, застекленных веранд с плетеной мебелью, заснеженных батутов, кипарисов с электрическими гирляндами, синих санок, тобоганов и припаркованных автомобилей.
«А куда мы вообще едем?» — неожиданно спросил Эрик.
Маленькие круглые снежинки кружились в воздухе, падали на капот, забиваясь под дворники.
«Мы почти приехали».
«Приехали куда?»
«Я нашел все же несколько человек по фамилии Блау», — с улыбкой ответил Йона.
Он свернул к отдельно стоящему гаражу и остановился, но не стал глушить мотор. Посреди лужайки стоял двухметровый пластмассовый Винни-Пух. Его красный свитерок облупился, других фигур в саду не было. Дорожка из неровных сланцевых пластинок вела к большому деревянному дому, выкрашенному желтой краской.
«Здесь живет Лиселот Блау», — объяснил Йона.
«И кто это?»
«Понятия не имею, но, возможно, она знает что-нибудь про Эву».
Йона увидел неуверенную гримасу Эрика и сказал:
«Это единственное, от чего мы сейчас можем оттолкнуться».
Эрик покачал головой.
«Это было давно. Я никогда не вспоминаю о тех временах, когда занимался гипнозом».
Он взглянул в прозрачно-серые глаза Йоны.
«Может быть, к Эве Блау это не имеет никакого отношения».
«Пытались вспомнить?»
«Вроде того», — ответил Эрик и посмотрел на стакан с кофе.
«Хорошо вспоминали?»
«Наверное, не очень».
«А вы не знаете, она была опасна, эта Эва Блау?» — спросил комиссар. Эрик глянул в окно машины и увидел, что кто-то фломастером нарисовал Винни-Пуху клыки и злобно сведенные брови. Эрик отпил кофе и вспомнил вдруг, когда он услышал имя Эва Блау в первый раз. Вспомнил только что. Была половина девятого утра, солнце светило через пыльное окно. «Я спал в кабинете после ночного дежурства», — подумал он. Десять лет назад. Была половина девятого утра. Солнце светило через пыльное окно. Я спал в кабинете после ночного дежурства, не выспался, но все же собрал спортивную сумку. Ларс Ульсен уже несколько недель отменял наше сражение в бадминтон. Он слишком много работал, мотался между больницей в Осло и Каролинской больницей, читал лекции в Лондоне и метил на место в правлении. Но вчера позвонил и спросил, готов ли я.
«Да, черт тебя возьми», — ответил я.
«Ты готов продуть», — сказал он, но как-то необычно вяло. Я вылил остатки кофе в раковину, поставил чашку на кухню для персонала, сбежал вниз по лестнице и на велосипеде доехал до спортзала. Когда я вошел, Ларс уже сидел в холодной раздевалке. Он почти испуганно поднял на меня глаза, отвернулся и натянул шорты. «Я тебя так вздую, что неделю сидеть не сможешь», — объявил он и глянул на меня. Трясущимися руками запер шкафчик.
«Много работаешь?» — сказал я.
«А? Да, верно. У меня было...» Он замолчал и тяжело сел на лавку. Я спросил, «Ты хорошо себя чувствуешь?»
«Отлично. А ты-то сам как?»
«В пятницу встречаюсь с правлением».
«Верно. Тебя больше не будут финансировать. Вечно одно и то же».
«Да я и не слишком волнуюсь», — отмахнулся я. «Я хочу сказать, по-моему, все идет хорошо. Мои исследования не стоят на месте, дело движется, у меня чертовски хорошие результаты».
«Я знаком с Франком Паульсоном из правления», — сказал Ларс и поднялся.
«Правда? И как?»
«В армии вместе служили в Будене, он головастый и довольно открытый».
«Это хорошо», — тихо сказал я.
Мы вышли из раздевалки, и Ларс схватил меня за руку.
«А хочешь, я позвоню ему и просто попрошу, чтобы они поставили на тебя?»
«А можно?» — спросил я.
«Вряд ли. Но чем черт не шутит?»
«Тогда пусть все остается как есть», — улыбнулся я.
«Но ты же должен продолжать исследование».
«Все устроится».
«Кто знает».
Я посмотрел на него и нерешительно сказал. «Хотя это, может, было бы глупо».
«Я позвоню Паульсону вечером».
Я кивнул. Ларс, улыбаясь, легонько хлопнул меня по спине.
Когда мы в скрипящих кроссовках выходили в гулкий просторный зал, Ларс неожиданно спросил.
«А ты не хотел бы взять у меня пациентку?»
«А в чем дело?»
«У меня не хватает на нее времени», — объяснил он.
«К сожалению, я уже набрал группу».
«Ладно».
Я начал растягиваться, ожидая, когда освободится пятая дорожка. Ларс топтался рядом, проводя рукой по волосам и откашливаясь.
«А по-моему, Эва Блау подходит для твоей группы», — сказал он. «Потому что она, черт знает как, завязана на травме. Во всяком случае, мне так кажется. Не могу пробить ее скорлупу, ни единого раза не получилось».
«Я с удовольствием что-нибудь посоветую, если ты
посоветуешь», — перебил он и понизил голос. «Если честно, мне с ней все ясно».
«Что-нибудь случилось?» — спросил я.
«Да нет. Я думал, что она очень тяжело болела, в смысле физически».
«Но она не болела?»
Ларс какое-то время смотрел на меня, напряженно улыбаясь, потом спросил. «А ты не можешь просто сказать, что берешь ее к себе?»
«Мне нужно подумать».
«Поговорим попозже», — торопливо бросил он.
Ларс затрусил на месте, остановился, беспокойно взглянул на вход, рассмотрел входящих, потом прислонился к стене.
«Прям не знаю, Эрик. Было бы здорово, если бы ты посмотрел Эву. Я бы...»
Он замолчал и глянул на дорожку. У двух молодых женщин, по виду студенток-медичек, еще оставалось пара минут. Когда одна из них споткнулась и пропустила простой стоп-бол, он фыркнул и прошептал: «Корова». Я посмотрел на часы и размял плечи. Ларс грыз ногти. Под мышками у него расплылись пятна пота. Лицо постарело, осунулось. Рядом с залом кто-то крикнул. Ларс дернулся и оглянулся на двери. Женщины собрали свои вещи и ушли с дорожки, о чем-то щебеча.
«Теперь наша очередь», — сказал я и пошел вперед.
«Эрик, я когда-нибудь просил тебя взять пациента?»
«Нет, но у меня просто группа заполнена».
«А если я за тебя дежурю?» — быстро спросил он и внимательно посмотрел на меня.
«Заманчиво. Мне стало любопытно».
«Я подумал, у тебя семья, тебе нужнее побыть дома», —